Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, наши уважаемые дорогие слушатели. Как всегда, по средам 22.05, передача «Вместе с психологом». И, как всегда, по средам с вами я, психолог Дамиан Синайский, представитель Ассоциации межрегиональной психологов-практиков. И у меня сегодня в гостях Сергей Павлов, психолог, психоаналитически ориентированный психолог. Будем надеяться, что, как всегда, у нас темы будут сегодня очень интересными, иногда даже захватывающими были. Мы надеемся на ваши звонки, на ваши вопросы. Сегодня в студии два психолога, и мы постараемся более системно, более глубоко рассмотреть ваши ситуации и ответить на ваши вопросы. Значит, телефоны в студии, я скажу, через 495-7373-94-8. Значит, 7373-94-8 через 495. И смс мы ждем от вас сообщения. Плюс 7-925-4-8-94-8. Плюс 7-925-4-8-94-8. Ждем ваших мнений. И пока начнем. Значит, Сергей, очень интересную тему вы затронули и заявили сегодня в желании осветить, это семья и ребенок. Это очень такая глобальная тема, которая всегда актуальна, всегда глубока. Давайте мы определимся, в каком направлении, в каких границах мы будем рассматривать эту тему, и потихонечку начнем нашу работу, если не возражаете.
Добрый вечер, Дамиан. Вы правы в том, что семья и ребенок — это очень широкая тема, потому что, по сути дела, вся психология, весь психоанализ, он в этой теме так или иначе затрагивается или умещается. И то, о чем сегодня хотелось бы поговорить, то, что, в общем-то, является для меня на данный момент актуальным в моей работе практической, вот это как бы ребенок, развитие ребенка и то, что является причиной тех или иных проблем, которые возникают у человека в взрослом возрасте. То есть, что происходит с ребенком, его развитие так, что происходит с ребенком, а что является причиной проблем во взрослой жизни, тех или иных проблем.
Угу. Хорошо. Как я еще напомню, что помогает нам в студии наша очаровательная, милая Евгения. Жень, привет. И надеемся, что у нас будет сегодня творческий эфир. Продолжим, Сергей. Значит, ну, общая тема, да, что мы все родом из детства. Но как-то вот настолько приелась эта фраза, что мы просто иногда не обращаем на это внимания и говорим, ну да, мы все родом из детства. Как на что обратить внимание? Вот те, как вы сказали, видимо, уже не только причины, но и следствия, которые мы получаем во взрослом уже возрасте, когда причины, заложенные в детстве, выстреливают, да, уже будучи взрослым. Да. Вот как эта динамика происходит, могли бы вы как-то так вот в двух словах объяснить?
Но почему так актуально, почему мы сейчас говорим о детском развитии? Потому что если говорить о проблемах взрослых людей, то мы можем как-то с этими проблемами иметь дело. То есть мы можем их проговорить, мы можем эти проблемы с чьей-то помощью решать, мы можем в конце концов попросить о помощи. Если говорить о ребенке, то то, что происходит с ребенком, почему это имеет такое огромное влияние на будущее человека? Потому что есть огромное количество, ну, скажем так, не огромное количество, но достаточный набор каких-то травматичных факторов, которые при этом, которые ребенок не может переработать. Скажем, если мы сталкиваемся с той или иной проблемой в нашей взрослой жизни, мы можем с этой проблемой что-то сделать. Можем кому-то пожаловаться, у кого-то попросить помощи, мы можем как-то отреагировать, там, скажем, голосовать ногами, уйти откуда-то. Можем сделать массу вещей. И мы в том числе, и это самый важный момент, можем эту проблему психически переработать. То есть наш психический аппарат, он способен к тому, чтобы с чем-то иметь дело, да? А как раз-таки аппарат ребенка, он еще не сформирован, и когда происходит что-то, скажем, происходит какая-то вещь, которая для взрослого не имеет, может быть, большого значения, например, ну вот человек голоден, да? Как мы воспринимаем голод? Мы понимаем, что я голоден, это связано с пищей, я могу съесть что-то вкусное, тогда голод пройдет. Это будет, скажем так, я не могу сейчас, например, поесть, но придет время обеденное, я смогу утолить свой голод. У ребенка нет понятия времени, если мы говорим про, скажем, грудных младенцев, то у них нет понятия времени. И вот этот момент переживания голода для ребенка, который он не может осмыслить, с которым он ничего не может сделать, потому что он крайне зависим от своей матери, крайне зависим от своего окружения. Кстати, по-моему, человек является тем существом, которое больше всего времени находится в зависимости, скажем. Большинство животных рожают, там, рыб и так далее, рожают своих детей. И когда появляются дети, они, в общем-то, в какой-то степени уже готовы к этой жизни. Они, может быть, в меньшей степени защищены, но они, тем не менее, как-то могут, как-то уже приспособлены к жизни. Человек не приспособлен. И вот этот период зависимости человеческой от ухода матери, от ухода того окружения, которое есть у ребенка, он продолжается слишком долго. И поэтому то, что происходит вот в этот период, может быть для ребенка крайне травматичным. И потом во взрослом возрасте мы можем, как будто бы, скажем, вот есть разные психологи, есть разные направления, есть те направления, которые не признают, скажем, бессознательное, которые говорят о том, что ну вот мы дадим какие-то правила, и человек согласно этим правилам может жить, будет жить. И тогда мы можем что-то исправить. Психоанализ говорит о том, что есть какие-то вещи, которые мы не можем исправить нашими обычными средствами. То есть вот поэтому так важно, поэтому так много говорится о том, что происходит с ребенком, потому что это то, что потом впоследствии очень сложно исправить. Ну, только если человек приходит в психоанализ, если он проходит личный психоанализ в течение нескольких лет, какие-то ранние травмы тогда уже можно проработать. Вот поэтому так важно, поэтому так говорят много о детстве, потому что детство само про себя говорить не может.
Угу. Хорошо, но тем не менее, вот мы говорим о воспитании, как вырастить, как воспитывать ребенка так, чтобы психологических проблем в его жизни было меньше или не было совсем, хотя, наверное, такого не бывает. Но в то же время возникает противоречие, да, вот вы сказали, с одной стороны, вот эта зависимость от мамы, а с другой стороны, вот это как бы отсутствие психологических проблем. Ну как это можно, как можно разрешить эту коллизию?
Немножечко уточните, пожалуйста, вопрос.
То есть воспитывать не только ребенка ведь нужно, наверное, воспитывать нужно и маму.
Безусловно, нет такого понятия психоанализа просто как ребенок. Есть понятие ребенок-мать, то есть есть связка, есть вот эта диада, мать и ребенок. И то, что происходит, оно происходит всегда между ними или в отсутствии матери, но тем не менее, как бы ребенок, он полностью связан с матерью. Безусловно, вы сказали по поводу проблем. Сама по себе жизнь, она всегда нам какие-то проблемы в любом возрасте, она нам эти проблемы так или иначе подбрасывает. Но если говорить о тех проблемах, о тех травмах, которые потом очень сложно переработать, то они возникают в самом раннем возрасте. И, безусловно, тот вопрос, который вы сейчас задали, что делать для того, чтобы этих проблем не было? Здесь есть масса вещей, и одна из центральных тем, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это семья, это, скажем так, то место, которое ребенок занимает в семье. Мы все знаем, что семья, ну вот в идеале это отец, мать и ребенок. Ну, может быть, много детей, там, 2-3 ребенка, ну, отец, мать и ребенок. И вот очень важно то место, которое ребенок занимает в этой семье. В психоанализе мне бы не хотелось, безусловно, здесь сыпать какими-то терминами, но я думаю, что этот термин очень важно сейчас проговорить для того, чтобы понимать, какое значение имеет то, о чем мы будем сегодня говорить. Это термин называется инцестуозность. И вот, безусловно, термин такой кричащий сам за себя, да, но мы сейчас не будем говорить сегодня про инцест как таковой, мы будем говорить про атмосферу инцестуозности, которая есть в нашей семье и которая, безусловно, существует в большой степени в семье постсоветской. Так мы начали с того, что есть семья и есть какие-то места, которые занимает отец, занимает мать. И вот когда эти места в какой-то момент путаются, да, а мы знаем, что у нас есть история наша, очень тяжелая история, постсоветская, советская, досоветская, да, было очень немного периодов, когда бы не было войн. И, в общем-то, как говорят некоторые исследователи, что многие наши дети, многие наши граждане выросли в гомосексуальных семьях. То есть семьи, где есть мать, где есть бабушка, то есть они воспитывались в основном женщинами. И это то, с чем сегодня приходится сталкиваться любому, я думаю, вам, как практикующему психологу, безусловно, приходится сталкиваться аналитику, с тем, что отец как будто бы в постсоветской семье отсутствует. То есть он может присутствовать физически, мы говорим даже о полных семьях, но вот эта привычка, некая, скажем так, то, с чем свыклись советские женщины, с тем, что мужчины – это что-то ненадежное, потому что приходит война, мужчин убивают, приходят какие-то репрессии, мужчин сажают в тюрьму и так далее, и так далее. На мужчину полагаться нельзя, привело к тому, что, в общем-то, в нашей семье нередко, очень часто мужчина свое место не занимает. То есть это такой вот двоякий процесс. С одной стороны, женщина не готова к тому, чтобы отдавать мужчине свое место какое-то, да, чем-то поступаться в отношениях с ребенком. С другой стороны, как будто бы и мужчины очень часто являются таковыми, что они как бы это место не способны занять.
Хорошо. Сергей, вот здесь вопросы, значит, если позволите, как раз в тему. Значит, с одной стороны, кто-то вот сомневается до сих пор, как вы можете говорить о том, что ощущает ребенок, но на самом деле здесь не представились. Я хочу сказать, что эти же исследования проводятся, и достаточно хороших результатов, поэтому это, так сказать, уже научный факт.
Мы говорим о психической реальности, которая постепенно проявляется в психоаналитическом процессе, когда появляются очень ранние воспоминания.
Хорошо. И, соответственно, вот следующий вопрос. Какого, Людмила задает вопрос, какого, по вашему времени, возраста можно разговаривать с ребенком о серьезных вещах, таких как смерть или жизнь, например, и какими словами? Ну, то есть мы расширим немножко рамки. Угу. Это как раз задает вопрос мама по поводу своего ребенка.
С ребенком нужно разговаривать обо всем. Ну, я не имею в виду, у нас будет затронут так или иначе тема сексуальности. С ребенком нужно разговаривать на серьезные темы тогда, когда мать чувствует, что ребенок способен это принять. И очень мало моментов, когда можно сказать, вот сейчас это можно делать, сейчас, а вот тогда этого делать нельзя было, потому что, в общем-то, мать является самым главным человеком, который определяет, когда что-то уместно, когда что-то возможно, когда ребенок воспринимает ее, когда не воспринимает. Поэтому здесь очень важна обратная связь. Мы полагаемся в этом на чувства матери.
Угу. Еще вот вопрос очень такой важный, я считаю, ведь тоже женщина, видимо, активизировалась, 3 пятерки. Получается, что матери ответственны за все, а если в семье есть только отец, это будет совсем все по-другому?
Совсем не
вопрос.
Получается, что матери ответственны за все. Мы начали так говорить с вами про семью, мы начали говорить с вами про то, что порой женщина, с одной стороны, узурпирует некую власть над ребенком, его воспитание, да, так случается. Мы не говорим сейчас про всех женщин, мы говорим о том явлении, которое, ну, присутствует в нашей жизни в какой-то степени.
Ну, из-за любви.
Но
да, из-за любви.
Почему слишком это происходит? Мы начали говорить о том, почему это происходит. Это вот ключевой момент. Почему мужчина не занимает свое место, почему матери, наши матери очень часто центрированы на ребенке, почему они как бы душат его своей любовью в какой-то момент, потому что мужчина как бы отсутствует. Наши женщины привыкли переключаться, когда рождается ребенок, они привыкли переключаться на него. И тогда это вредит, с одной стороны, семейной жизни, потому что мужчина, который до этого момента был как будто бы любимым, в этот момент вдруг становится кем-то, кто приносит деньги, кто как-то присутствует, но тем не менее он отходит на второй план. Не то чтобы он не должен отойти на второй план с появлением ребенка, но мужчина полностью как будто бы уходит из семьи. Он присутствует, но мать рада тому, что родился кто-то, кто более близок ей. И ведь материнство на самом деле это потрясающая вещь, да? И мы сталкиваемся с тем, что в какой-то момент мать говорит: у меня родилось что-то более, гораздо более ценное, чем мой мужчина, и тогда она полностью переключается на ребенка, отец становится таким вот немножечко в сторонку отходит, и тогда мы получаем множество проблем, которые проявляются в взрослой жизни.
Да, спасибо, Сергей. Возьмем тогда телефон. Пожалуйста, вы говорите вы в студии, и мы послушаем ваш вопрос с интересом.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Евгений, меня зовут, Москва.
Да.
Я хотел бы сказать, что я вот такой достаточно постоянный противник вот подобной теории. В первом браке достаточно регулярно пытался объяснить и достучаться как бы до своей женщины, до своей жены, вот, о том, что ребенок, он наш, он в паре, он у папы и мамы и так далее, и так далее. И первостепенно взаимоотношения вот мужчины и женщины, ну, как бы нельзя потерять, да? А ребенок – это уже как бы, ну, вот второе.
Так. И в чем вопрос, Евгений?
Да, вопрос, ну, собственно, в том, насколько это правильно.
А вы как считаете? Давайте мы с вами все равно пообщаемся.
Ну, я считаю, что так и правильно, собственно.
Так и правильно. А вы, ну, давайте, Сергей, как вы считаете? Давайте попробуем вместе обсудить.
Мы можем немножечко по-другому это сформулировать, что есть отношения матери и отца, то есть мужа и жены, мужчины и женщины. И есть отношения матери и ребенка, есть отношения, скажем, ребенка и отца. То есть и эти отношения мы не можем придавать, знаете, как детский вопрос, кого ты больше любишь, да? Мужчина должен занимать свое место, он не должен быть кем-то, кто находится на периферии. И вы сказали о своей боли, о первом браке, судя по всему, вы сейчас находитесь во втором браке.
Да.
Судя по всему, брак распался, это причина распада очень многих наших браков. Но вопрос в том, что достучаться до женщины здесь очень сложно. Мы сейчас не обвиняем женщин, мы как раз-таки пытаемся понять, почему так происходит. Потому что в нашей истории десятки и сотни лет мужчины были очень ненадежными, их убивали, их садили в тюрьму, и наши женщины привыкли к тому, что они несут за всю ответственность. И поэтому, когда рождается самое ценное существо в их жизни, они полностью погружаются в это, и потом просто боятся отдать, они боятся каким-то образом отдать что-то мужчине, и тогда получается, что то, что должно быть, обязательно должно быть в отношениях матери и отца.
Вы знаете, что самое интересное?
Вдруг
вот какое
уходит.
Какое у меня наблюдение? Да. Все дело в том, что достаточно продолжительное время мне удавалось удержать вот эту вот историю. Я достаточно активный отец и был, и как бы, я надеюсь, буду. Вот, в том плане, что детей воспитывал, ну, там, не могу сказать, что там в основном я, да, но 50% так это уж точно было.
То есть вот. Вы не были тем отцом, который просто сам отошел куда-то в сторонку?
Ушел. Нет.
Угу. Да.
Нет. Ну, как раз наоборот, позиция была все время активная, и там какие-то развлечения, там какие-то вот там погулять, какие-то что-то почитать, поиграть и так далее, это вот по большому счету там всегда был папа.
Так.
Вот, но не удалось удержать, к сожалению, вот эту вот историю.
Вы могли бы чуть-чуть больше, безусловно, мы не хотели бы услышать все, но что-то сказать об этом, что произошло очень емко, да, вы, насколько я понял, речь шла о том, что как бы вы все равно для жены отошли на второй план, и сейчас мы говорили о последствиях этого, то есть ваш брак разрушился.
На самом деле проблема была такая, она достаточно глобальная, я это называю как... Или можно ее назвать там какая-то системная, или часто встречающаяся в семьях, плюс-минус немножко там состоявшаяся в плане финансов там, и так далее. Вот, это называется там кризисное явление. Финансовые, вот, и они повлекли за собой изменения взаимоотношений у супруги. То есть, когда все было хорошо, условно говоря, там, ну, там, в деньгах, да, возьмем вот этот аспект, uh-huh. вот, то, значит, все прекрасно, хорошо и отлично. Когда чуть финансовая ситуация ухудшилась, стали возникать какие-то там претензии, все остальное, там, а вот что не получается, и жена стала лезть в, условно говоря, там, в рабочий процесс, а что не получается, а что там как, вот, и тем самым она получала какую-то, ну, там какая-то озлобленность, возможно, там стала появляться, проблемы с отношениями с родителями, вот. Ну и, собственно, стала себя, ну, вести очень неприлично. Ну, там никаких измен, нет, боже упаси, с обеих сторон никогда не было, там 14 лет прожили вместе. Вот, но отношения вот испортились, учитывая, ну, вот я говорю, общий какой-то вот фон.
Ну, здесь есть еще другие темы, которые мы, безусловно, сейчас не можем обсудить, но вот в рамках той темы, которую мы сейчас заявили, в рамках темы как бы центрированности женщин на ребенке, когда мужчина остается в стороне, она как бы в вашем случае, она отзывается такой болью, насколько я понимаю.
Ну, конечно.
Спасибо.
Конечно.
Спасибо, Евгений, за постоянное ваше участие. Давайте возьмем еще один звонок. Сергей, вы готовы?
Я готов.
Да, давайте вы в студии.
Да, здравствуйте.
Добрый
я как
вечер.
Раз женщина,
отлично.
У которой есть дети,
так.
И немало детей.
Так.
Абсолютно не согласна с вашей теорией, что
так.
Большинство женщин центрированы, или как вы глагол сказали, на детях. Потому что я считаю, что семья – это муж и жена. А дети являются членами семьи до какой-то поры. Потому что все равно они уйдут. 18-20 лет у них будет своя семья. То есть так же, как и родители наши, не являются частью нашей семьи. Они близкие родственники, они самые любимые на свете, но семья – это муж и жена.
Прекрасно, очень правильные вещи говорите, и ничего пока не сказали того, чтобы шло вразрез с тем, о чем говорили мы сейчас.
Но мы с вами солидарны. Кстати, как вам обращаться?
Об этом же мы и говорим, да, вот об этом-то и речь.
Юлия.
Да, Юлия, мы с вами полностью солидарны, вот двумя руками я голосую за вас. А, как, может быть, вопрос у вас какой-то, тем более, если у вас большая семья?
Да нет, наверное, просто вот, да, немножко было обидно, что вы сказали, что все женщины...
Нет, это было...
Мы говорим... Ребенке, и мужчину, так сказать, выбрасывают из близкого круга общения...
Просто говорим и о том, что очень часто мужчины сами уходят, потому что в их семье не было такого опыта, не было опыта участия мужа, отца в воспитании ребенка. То есть это процесс, который является двусторонним.
А я тоже не могу подтвердить ваши слова, потому что у меня, например, муж из семьи неполноценной, то есть там не было папы, он его практически не видел. И при этом у нас сейчас... малыш будет, и он любит всех детей, со всеми занимается, и никогда не боялся этих детей. Вот откуда это?
А вот это
прекрасно, видимо, прекрасно. Это, отцовская функция вашим мужем была усвоена каким-то образом. Мы же не говорим, что если у человека не было там отца, то он не станет отцом. Нет. Мы не говорим это. Мы говорим о том, что есть факторы, которые влияют на человека, которые у одного приводят к одним проблемам, у кого-то не приводят. Мы говорим о том, что есть факторы, которые по-разному влияют, да? Вот. И мы как раз-таки никого не обвиняем, ни мужчин, ни женщин. Мы говорим о беде, которая присутствует в наших семьях, когда появляется ребенок и когда семья фактически разрушается. Вот об этом мы сейчас говорим. Прекрасно, когда семья сохраняется.
Очень много
прекрасно.
Браков, которые разрушены.
Да, то есть,
я считаю, действительно, может быть, женщина чаще виновата.
Но, Юля, вы молодец.
Мы не говорим про вину. Мы не говорим сегодня вообще про вину.
Это просто, видимо, тема очень обширная и большая. Есть такие случаи, а есть вот такие случаи, ваши замечательные случаи, и действительно желаем вам счастья, любви, и я думаю, что благодаря
спасибо.
Такой замечательной супруге муж так любит своих детей, так что браво, вы молодец, Юля, удачи вам.
Спасибо.
Я вот прочитаю еще, вот-вот, наконец-то я поняла, где молочный поросенок желуди копал, ненадежный продукт мужчины, ждешь вас по средам, а вы сами... это, по-моему, упрек даже в мой адрес другого профильного специалиста на растерзание электорат бобросили. Нет, вы не беспокойтесь, не представились. Мы вместе два психолога, я Дамиан Синайский и Сергей Павлов.
Интересно, кого ждали?
Ответим на ваш вопрос. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Но все-таки я вот хотел, с одной стороны, согласиться с вашей мыслью, вернее как, мысль в том, что ребенок появляется и начинаются какие-то проблемы, это глобальная проблема, это да. Я даже, мне так кажется, я даже знаю, в чем корни этой глобальной проблемы.
Так, в чем, Александр, сразу давайте.
Корень проблемы заключается в лени. Просто так. Обычной, банальной человеческой лени. То есть классическая схема в следующем. То есть жена, родив ребенка, считает, что... Ее функция вообще как человека выполнена, все, что она могла созидать, она сделала.
Вы сейчас говорите о некоторых людях, у вас есть такое наблюдение о том, что иногда человек так считает.
Ну, Александр по-своему прав, у него были такие случаи. Продолжайте, Александр, да, продолжайте.
Так вот, и в этот момент женщина абсолютно серьезно сама себе говорит и убеждает себя, в том, что теперь ей вокруг все обязаны, просто обязаны.
А мужчина, Александр, а мужчина, что муж что делает при этом?
А муж мечется между тем, что он на работе и что от него зависит благополучие семьи,
и между
другим огнем в виде жены, которая говорит, что «А что ты пришел после работы, а ты чего мне не помогаешь?» Начинаешь ей рассказывать, что «Я был на работе, вот». Я не собираюсь тебе помогать по причине того, что либо это у тебя работа такая, и ты делай свою работу, а я буду делать свою.
Так.
Вот. Либо давай наймем там домработницу, которую,
логично.
Которая будет там, да. Но не надо ко мне приставать с какой-то фигней, да, то есть я трачу свою жизнь на работе.
Понятно.
Я не собираюсь тратить свою жизнь на там прикручивание лампочек, какой-то фигней. Заниматься. Это понятно, что это мужские вещи, понятно, что я могу эту люстру с нуля собрать, это все понятно. Вопрос заключается в том, что есть дичайший эгоизм, что экзальтированность и безумная лень.
Ну вот...
Человек говорит, что все. Теперь, ребята, вы мне все должны. А ты у него спрашиваешь, а на каком основании? О, я родила ребенка.
Понятно.
Это ж природа.
Хорошо.
Это ж природой предназначено.
Хорошо. Спасибо, Александр. У нас, я прошу прощения, новости. В эфире, значит, психологи, два психолога, Дамиан Синаськи и Сергей Павлов. Мы с нетерпением ждем встречи с вами после новостей.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, уважаемые наши слушатели. В эфире, как всегда, по средам передача «Вместе с психологом». И, как всегда, по средам в эфире я, Дамиан Синаськи, представитель Ассоциации межрегиональных психологов-практиков, психолог. И у меня в гостях психолог психоаналитического направления Сергей Павлов. Добрый вечер, Сергей.
Еще раз добрый вечер.
Да, и помогает нам в студии наш очаровательный звукорежиссер Евгения. Жень, добрый вечер еще раз. Давайте попробуем сразу звонки взять. И я бы, наверное, мы уже обсудим конкретный случай из практики. Я поделюсь своими случаями, вы поделитесь. Давайте вместе уже сузим, да, Сергей, если не возражаете. Мы как-то действительно ушли немножко опять в разделение.
Да, мы затронули достаточно конфликтную тему, потому что у каждого всплывает своя боль, какие-то свои случаи, но хотелось бы очень важно сделать здесь акцент, мы никого не обвиняем, мы пытаемся разобраться в том, что приводит к проблемам взрослой жизни, чего не нужно делать.
Да. Мы соединяем. Давайте соединяем.
Наших семей,
давайте. Да, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид, добрый вечер.
Меня зовут. Я хочу не согласиться с предыдущим звонившим. Я думаю, что дело не в личных каких-то плохих качествах тех или иных людей, а в тотальной, многовековой, может быть, или во всяком случае много-много десятилетий, распространенной у нас. Да и территория у нас тяжелая для проживания. Это болезни, плохое самочувствие, плохое здоровье у людей и абсолютная неподготовленность к трудовой деятельности, которая плодится из поколения в поколение. То есть неумелые плодят неумелых. Поэтому, когда кто-то говорит, я не хочу делать, он просто не знает, а как это делать.
Здорово,
как, даже
хорошо.
Если он что-то и сделает, как создать для себя ритм, после которого он это сделанное, его не разрушит.
Согласен. Леонид, а что делать? Вот вы очень важную тему затронули. Неудачные плодят неудачных.
Народ, которым психолог вообще-то не нужен.
Так.
Может быть, американцам, которые все так вот создавались, они трудятся бесконечно, постоянно и тренированно на труде, им психологи помогают. А нам нет. Вот для меня, например, бесконечная, постоянная с детства, я уже пожилой человек, трудовая деятельность, и умственная, и физическая, и рукодельная, она органична, я ее спасаюсь. То есть я в этом смысле абсолютно эгоист. Я хочу трудиться, я тружу.
Имеете право. Имеете право.
Как говорил Фройд, что главное, человек должен уметь любить и работать. Прекрасно.
Ну, поэтому вот то, что говорил товарищ друг до меня о том, что вот есть люди эгоисты, мы все эгоисты, которые не хотят трудиться, я думаю, что правильно было бы просто заботливо и тепло относиться друг к другу и постараться вот мужу помочь жене выйти из тупика и наоборот, то есть не укорять.
Да, спасибо большое, Леонид,
спасибо.
Удачи вам. Возьмем еще эфир, спасибо, Женя. Да, в эфире.
Добрый день, меня зовут Виталий Сергеевич.
Да,
вот
Виталий
я
Сергеевич.
С оппонентом частично согласен, да?
Так.
Главное, духовная составляющая, это наша российская, историческая духовная составляющая. Любовь, вера, надежда, терпение. А вот профессиональное. Что нам нужно делать? Во-первых, труд он бывает интеллектуальный, физический, да?
Да.
А что сейчас у нас время движется вперед, сейчас промышленная, четвертая промышленная революция будет. Мы должны подготовить кадры, чтобы решать те или иные задачи, чтобы наша российская государственность имела защиту от воздействия извне.
Прошу прощения, мы могли бы вернуться к нашей теме сегодня.
Да, давайте,
тема сегодня «Семья и ребенок»,
Сергеевич,
говорите важные вещи.
Вопрос попробуйте сформулировать, и мы попробуем на него ответить.
Вы мне скажите, пожалуйста, ваше образование, да?
Так.
Я хотел бы задать про русский собор, который состоится вот недавно, буквально в этом году.
Хорошо.
Там была принята в 93-м году уния.
Виталий Сергеевич, я прошу прощения.
Ваши комментарии, духовном уровне.
Хорошо.
Я с удовольствием бы прокомментировал, но не в рамках данной темы. У нас все-таки очень важная тема. Конфликтная, я так понимаю, что мы ушли от нее сейчас, от темы семьи.
Да. Давайте мы все-таки поделимся практикой. Виталий Сергеевич, если у вас это важно, я считаю, это важную тему вы затронули, духовный аспект нашей жизни не менее важен, чем психологический и душевный аспект, вы можете задать вопрос, и мы его передадим Сергею. Сергей, если вы хотите, мы ответим на этот вопрос. Значит, давайте мы возьмем следующий вопрос еще. Да, спасибо, Женя. Вы в эфире, говорите.
Добрый день.
У нас, да, тема «Семья и ребенок».
Да, я поняла. Вы знаете, к сожалению, родителям быть очень трудно.
Так.
И это вообще труд, так как быть и женой, так, и матерью.
Угу.
Вы знаете, я когда воспитывала собственного сына, я всегда представляла себя будущей свекровью.
Так.
И я всегда думала, а как отнесется моя невестка к тому, что умеет и не умеет мой сын.
Угу.
Я приучала его к любому труду. Я, когда готовила, всегда ему говорила, вот садись и делай. Папа занимался, как говорится, с ним мужской работой. И я ему всегда говорила, что ты должен во всем помогать. Не считаться. Ты видишь, папа, не считается женская работа, мужская работа.
Угу.
Вот кто может в этот момент, тот и делает. Вот папе сейчас не здоровится. Я могу это сделать, значит, я сделаю. Если нет, я дождусь, пока папа себя будет хорошо чувствовать. И сделает. И вы знаете, когда у меня, у сына должен был родиться второй ребенок, я просто была поражена, как он готовился к этому ребенку.
Молодец, здорово.
Он все простерилизовал. Он нас даже не подпустил. Он сказал, ваше дело приготовить стол.
Хорошее воспитание. Видите, хорошее воспитание.
У него был прекрасный пример, где отец участвовал в жизни семьи.
Знаете, вот может быть, я все-таки это исходит еще из семьи.
Конечно.
Как мы растим детей.
Да.
Приучаем, что они будут будущими родителями и будущими мужьями и женами, и что они друг друга должны уважать и помогать.
Безусловно, пример – это лучший способ воспитания. Мы говорим о том, что в семье ребенок должен видеть отца и должен видеть мать.
К маме,
да.
И мама там,
спасибо.
То он это сам так же будет себя вести.
Здорово.
И ребенок будет страдать.
Здорово. Все, да, спасибо огромное, я согласен. Давайте еще возьмем, и я потом поделюсь все-таки случаями с
практикой. Добрый день.
Да, добрый вечер, вас слышим.
Меня зовут Владлен, они будут по отчеству.
Да.
Такой вопрос, вот вашему соведущему.
Да.
Воспитание семьи,
да.
Да, вот курение. Почему электронные сигареты, вот это дымовые, масляные всякие, 8-летним мальчишкам продают, вот, метро университет, да, я преподаватель, я просто в шоке. Когда это запретится?
Владлен, спасибо, пожалуйста, спасибо за вопрос. Но в данном случае, вот чем помогут действительно психологи, только лишь, может быть, действительно вразумить родителей. И благодаря вашему вопросу еще раз обратиться и к властям нашего города, и к правоохранительным органам, и каким-то контролирующим. Но действительно, я понимаю, там деньги надо как-то зарабатывать, но не таким же способом. Но если вы нас слышите, господа чиновники, вот и услышите, пожалуйста, и Владлена, это... в конце концов, голос гражданина нашей страны, который имеет право высказывать свое мнение, услышьте и примите, пожалуйста, меры, не травите детей. Это же потом будущее наше поколение. Спасибо, Владлен. Давайте все-таки еще возьмем последний вопрос, я потом поделюсь своей практикой. Звоните, пожалуйста, в эфир, мы вас всегда будем слушать. Да, в эфире.
Максим, Москва.
Да. Как, простите, как...
Ваш эфир складывается, что он немножко не по теме. Вот про электронные сигареты человек спросил, а я их несколько лет продавал, могу прокомментировать.
Давайте, если можно, вот буквально в двух словах, чтобы действительно...
Очень коротко. Да. Это продукт, не подлежащий сертификации, никто этот рынок не контролирует. Я уже перестал, например, закрыл тот бизнес.
Понятно.
Хотя много лет возил, поэтому просто власти эта тема не интересна.
Слушайте, а вы можете озвучить те должностные, ну не знаю, имена ненужные, фамилии, хотя бы должности и структуры, которые должны контролировать, чтобы мы публично к ним обратились, и чтобы они больше не позорились
вот
и не травили?
Честно, мне как продавцу даже это не интересовало, потому что ко мне никто из того, кто должен, наверное, контролировать, не подошел. Поэтому, может, это пожарная охрана, может быть, это Роспотребнадзор. Понятия не имею, но мне никто ни разу не спросил.
Спасибо. Но надеюсь, вы не травили 8-летних детей, я уверен. Да, спасибо большое. Значит, давайте, Сергей, действительно судим. Вот у меня, я два случая из своей практики, буквально свежие, недавние расскажу. Значит, женщина, взрослая мама, значит, за 30, папа за 40. У них 3-летний ребенок, девочка. И до сих пор традиция уже девочки 3 годика. В ванной каждый вечер купает девочку папа. Около часа, и не подпускают к маме, сразу закрываются в ванной, и ребенок, значит, в сложных отношениях, соответственно, с мамой и папой. То есть, как бы считается все это нормально. Второй случай, тоже из моей практики, я сразу два случая озвучу, чтобы мы более концентрированно поговорили. Действительно, мы немножко ушли от темы. Это взрослый мужчина, предприниматель, значит, 30 лет. Он с детства, ну так получилось, что развелись, папы не было во время уже еще вынашивания ребенка, папа ушел. И он с детства, как вот он спал с мамой, так до сих пор и спит. Даже сейчас, когда ему плохо, у него женщины, он не женат, но у него вот бывают женщины, с которыми он встречается. Но когда ему плохо, он опять ложится в постель вместе с мамой. Вот 30 лет. Пожалуйста, прокомментируйте. Вот это конкретный случай из моей
практики.
Очень
грустно. Очень грустно то, о чем вы сейчас говорите. Но вы сказали о мужчине, который спит 30 лет, который спит с матерью.
Когда ему
тяжело.
Здесь
нужно сказать очень важный момент. И сейчас в сети очень много обсуждений о том, можно ли спать с ребенком, до какого возраста можно спать с ребенком. У ребенка после первых нескольких недель жизни должна быть своя постель. Ребенок не должен спать с родителями ни в коем случае. Ребенок ни в коем случае после нескольких недель своей жизни, когда мы понимаем объективно, что мама должна быть рядом, не должен спать со своей матерью. У нас очень часто встречаются моменты, когда, и в том числе и в моей практике, я признаюсь, тоже такие моменты есть, когда женщины спят со своим ребенком до подросткового возраста, и мы в итоге получаем огромное количество проблем во взрослой жизни. То есть у мамы должен быть папа. Мама не должна переносить свои эротические чувства. Здесь, безусловно, речь идет, может быть, кто-то со мной не согласится, здесь речь идет о том, что то самое чувство сексуальное, которое есть между матерью и отцом,
но это бессознательно.
Оно как будто,
это
бессознательно. Безусловно, бессознательно. Это конечно, да. Мы не говорим про инцест, который, по сути дела, является прямой инцест, да, является убийством души ребенка, потому что психика после этого уже не способна ни с чем справляться, она не способна развиваться. Мы говорим про инцестуозность, и эта инцестуозность, если говорить про внешние проявления, проявляется в следующих вещах, которые очень распространены в нашей жизни. Это мамы, которые спят с мальчиками, с девочками, с сыновьями, с дочерьми, дети, которые спят вместе с родителями, мамы, которые кормят ребенка там до 2-3 лет грудью, вот родители, которые ходят по дому полуобнаженные, да, вот это все мы называем атмосферой инцестуозности, когда таким родителям говоришь о том, что это называешь этим термином, он говорит, вы что, с ума сошли, какая там инцестуозность, мы просто вот, ну вот просто ходим и в трусах, вот по дому как-то, а родители приходят с проблемой, у ребенка проблемы с поведением, у ребенка энурез, у ребенка масса других симптомов, и они спрашивают, а что же такого мы делаем? Ну, сплю я своим ребенком, ребенку 14 лет, ну, сплю, что здесь такого? Вот, и мы должны всегда задаваться вопросом о том, почему мать не спит со своим отцом. Безусловно, здесь будет много каких-то моментов, там кто-то скажет, вот он храпит, еще что-нибудь, причина совершенно другая. Мать спит со своим ребенком, потому что судя по всему, атмосфера инцестуозности в том числе была в ее собственной семье. И она использует ребенка для того, чтобы бороться с какими-то своими переживаниями внутренними. Часто у таких матерей можно диагностировать депрессию. Вот. И ребенок в этом случае является жертвой, и ему приходится расплачиваться, потому что вы говорите про мужчину, который в 30 лет спит со своей матерью. То есть мы говорим о том, что человек психически может остаться с матерью на всю свою жизнь.
И вот в этом смысле надо работать больше с матерью, с мамой, чем с ребенком иногда.
В этом смысле нужно работать со всей семьей, потому что где отец, почему отец не справляется с этой функцией, почему мать не хочет быть с отцом, почему мать хочет быть с ребенком, здесь мы можем диагностировать депрессию, здесь масса проблем может быть. Но тем не менее, когда вы как психолог, я как психоаналитик, когда мы начинаем работать с семьей, то постепенно, когда что-то меняется у одного из членов семьи, постепенно и сама по себе семья как-то начинает начинает, в общем-то, восстанавливаться, да, вот в каких-то своих нормальных ролях. Мужчина – это мужчина-муж, жена – это жена, и ни в коем случае, как бы, ребенок не становится для матери ни мужем, ни кем-то еще, никим заменителем мужчины. Вот про это мы сегодня, это, пожалуй, самое такое вот злободневное, что, о чем сегодня можно говорить.
Да, хорошо, спасибо. Значит, смски некоторые я прочитаю, здесь просто как бы говорят, что не зачитываем. Я стараюсь зачитывать просто по теме. Мы слишком уходим от темы. Я вот зачитаю ваш вопрос, то, что вот, чтобы вы не обижались уж. Вы благодарите трудолюбивых всезнаек. Русские люди самые трудолюбивые люди. Только всезнайки мне дают работу за достойную оплату труда. Вы уж как-нибудь определитесь. Ну вот я зачитал ваш вопрос, но он, к сожалению, не по теме. Давайте мы возьмем вопрос еще. Жень, спасибо. Вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Немножко последнее ваше высказывание меня немножко напугало. Вот у нас вроде благополучная семья, там жена, ребенок, так. 8 лет, 40 класс. Ну, немножко интимно, но жена очень часто ходит, так скажем, в неглиже, но, пардон, в одних трусах.
Так.
И я часто говорю, ну, у нас дочка. А говорит, ну, а что такого? Я говорю, ну, как-то это странно. Ну, там и в душ она может войти. Ну, не ко мне, естественно, а к жене.
Да.
Там одеваюсь и в одних, пардон, трусах не хожу. Жене периодически делал замечания, но как-то меня игнорирует. А вот то, что вы сейчас сказали, как-то меня еще сильнее смутило. Это может быть проблемой?
Да, я не спрашиваю вас по имени.
Это является проблемой.
Максим.
Да.
Максим.
Это
Максим,
является проблемой. Простите, что я...
Давайте, да, Максим, давайте вы не уходите, мы обсудим
не
все-таки подробно. Да, давайте.
Это Сергей. Проблема, это серьезная проблема, потому что с самого рождения ребенок является существом, пусть для кого-то это прозвучит, ну, все, в общем-то, знают о том, что такое психоанализ, он имеет дело с сексуальностью, является существом, в том числе и сексуальным. И у ребенка есть влечение, это, безусловно, не наша взрослая сексуальность, она другого плана, но ребенок, детская психика реагирует на обнаженную мать, которая ходит, безусловно, это не то, как реагирует, скажем, как мог бы реагировать какой-то посторонний член семьи или какой-то
это
взрослый
понятно,
человек.
Это проблема у
Но...
кого? У мамы или у ребенка? Возможно, я.
Проблема, ну, безусловно, это общая проблема, да, я сейчас не буду говорить о том, кто здесь, кто здесь несет большую
вопрос,
ответственность, но...
Проблема.
Это недопустимо. Мать, которая ходит по дому обнаженной, она, в общем-то, травмирует ребенка, и когда-нибудь, через сколько-то лет, ваш ребенок, будем надеяться, что все будет хорошо, потому что порой все-таки психика может какие-то травмы переработать, но чаще всего мы уже на кушетке у своих пациентов слышим о том, что явилось для них травмирующим фактором. Ребенок, безусловно, не осознает, его психика не может переработать то возбуждение, которое возникает тогда, когда ребенок спит с родителями,
да,
когда родители ходят по дому обнаженными.
Так, здесь, ну, попробуйте, Сергей, как вы разумеете, супругу?
Вразумляйте, вразумляйте, это ваша супруга, я не знаю, что вам сказать ей, для того, чтобы ваша супруга...
Нет, давайте я попробую...
Нет, ни в коем случае, пожалуйста.
Давайте, Максим, я попробую, значит, я просто дополню, это очень важно, все те представления, все, что видит, все, что слышит ребенок, это все остается в памяти у ребенка, это что-то остается в сознании, но очень многое выходит в бессознание, то, что ребенок забывает, вытесняет... Вот то, что происходило там до 2 лет, значит, в основном. Но это все запоминается. Почему важно как субъекту относиться к ребенку, когда родители какие-то интимные отношения, какие-то другие моменты, которые ребенок будет глазами видеть, но не будет понимать, но какое-то аффективное ощущение, вот то, что Сергей сказал, возбуждение или еще что-то, которое он не может. Он в силу того, что он ребенок, он не может рационализировать и понять, что это такое. Он видит что-то такое, насилие происходит. Мама с папой там, или еще что-то вот в обнаженном виде, как вы сказали. Поэтому здесь вопрос очень настолько тонкий, деликатный. То есть здесь же, Максим, нужно понять, что это может выстрелить во взрослом. Во-первых, это модель поведения. Супруга дает модель поведения У вас мальчик или девочка? Вы сказали девочка.
Девочка, слава богу, дочка, конечно.
Да, дочка. Соответственно, мама дает таким образом модель поведения для дочки. Дочка это запоминает, а в другой модели поведения нет. Она будет это потом повторять. То есть этот паттерн будет у нее повторяться уже в своей семье. Второе, то, что... Да, то, что... Ну, потому что другой модели-то нету. Соответственно, мы не знаем, что у супруги было в детстве. Это нужно тоже разбираться уже с психологом.
Семья, конечно.
Вот, вот. Значит, она немножко сейчас пытается, видимо, оторваться, как-то так раскрепоститься и в общении. Вот, соответственно, ваша задача, конечно, как мудрый, вы очень умный, чувствуется, и мудрый супруг, спасибо. Как бы вы ни конфликтуете, вы просто делаете замечания, но не входите в конфликт, как вы сказали, там, ремнем или еще что-то. Конечно, категорически это не стоит. Но, может быть, стоит тогда, вот, Сергей здесь квалифицированный специалист, есть ряд, найти просто специалиста, куда можно пойти на установочную сессию, хотя бы разовую вместе.
Кто бы это проблемы бы еще бы счел бы?
А вы поговорите с точки зрения, что просто давай сходим на сессию к психологу, поговорим по поводу отношений.
Да нет, я думаю, что если я приведу аргументы, что вот я с вами поговорил,
да,
и это может отразиться на ребенке, я думаю, что это уже будет достаточно, и халат одеть, конечно, я думаю, и сам могу убедить.
Хорошо, думаю, но Максим, эти вещи, вот то, что Сергей сказал, достаточно он хорошо исследовал эту тему, я говорю по своей практике. Значит, это очень важный аспект, именно вот эта телесность, вот эта вот обнаженность, вот это вот элементы эротики, сексуальности, ну вот в том понимании...
Но не осознанно.
Совершенно верно. Большинство этих моментов ребенок не осознает, бессознательно воспринимает, это остается внутри. Рано или поздно это может выстрелить во взрослом возрасте и в виде перверсии, в виде каких-то вот других расстройств.
Психосоматические заболевания, потому что психика, когда речь идет о перевозбуждении, она переполняется, она не может справиться с ним, и мы имеем в итоге психосоматические заболевания.
Да, то есть здесь спектр...
А какого возраста?
Так это может начаться уже с любого возраста, в том числе там с какими-то желудочно-кишечными там моментами, с кожными может... и так далее.
Замечательно.
Это, Максим, ответил на ваш вопрос, у нас еще масса вопросов. Мы хотели...
Прошу прощения, всех
нет,
благ вам огромное.
Спасибо вам за вопрос.
Вам
не покидайте, оставайтесь в эфире, задавайте вопросы, очень интересные. Значит, может быть, давайте еще вопрос, вы в эфире, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Да,
а
добрый
вот
вечер.
Вы второй раз прочитали по смс-ку, как
да.
Папа педофил в ванной с девочкой, дочку свою моет, и маму не пускает. Ну, то что ясно, педофил какой-то.
Нет, подождите, не надо так не надо так абсолютизировать.
Вы прочитали.
Здесь хорошо. Мы так не считаем, что папа педофил. Это слишком резко, как это сказано. Просто папа и мама слишком любят своего ребенка, во-первых. Во-вторых, вот эти звонки, которые были в начале эфира по поводу разделения ролей, что, соответственно, мама весь день занимается с ребенком, и папа приходит и выполняет, пока мама отдыхает в соседней комнате, это очень распространено.
Папа занимается ребенком. Не нужно, пожалуйста, смягчать. Речь идет об инцестуозности в семье. Речь идет о том, что ребенок получает травму. Да, безусловно, речь идет не, скорее всего, мы надеемся, что речь не идет о педофилии, но речь идет об инцестуозности, о том, что будет иметь очень серьезные последствия для ребенка. То есть это то, что является в отношении ребенка, в отношении его психики просто преступлением.
Согласен.
То, что недопустимо ни в каком виде.
Дело в том, что, Сергей, вот мы называем вот педофилия, преступление, но они же этого не осознают. Это все на бессознательном уровне.
Да, безусловно, конечно же.
И поэтому вот это вот, я против вот этой жесткости. Давайте еще возьмем один звонок. Вы в эфире. Очень такой, давайте, у нас хорошая содержательная беседа. Да, слушаю.
Меня зовут. Вопросик такой.
Да. Как вас зовут, простите, как вам обратиться?
Меня зовут Виктор.
Да, Виктор, да, простите.
Вопрос такой. Мы сами живем в Москве, а родители, дедушки с бабушкой, живут в области.
Так.
Мы периодически их навещаем. У нас в семье двое детей. Ну и, скажем, квартира не очень большая. Вот, соответственно, дети разбредаются, как правило, на ночь. Дочка к бабушке, сын к дедушке. Ну и, соответственно, там вместе засыпают.
Так.
Вообще, как вот это обстоятельство может отразиться на их будущем? Что можете сказать?
Ну, побудьте тогда, не отключайтесь. Очень глобальный вопрос вы задали. А вы могли бы его сузить немножко? Вот конкретно, что вас беспокоит?
Ну, мне беспокоит, вот просто здесь сказали, что, например, дети должны спать на своем отдельном месте. Ну вот это происходит, например, может быть, там раз в месяц, когда мы приезжаем в гости, ну я говорю, что
да, понятно.
Засыпает там с дедушкой в кровати, ну, они, например, там читают книжку, засыпают, ну, дочка, как правило, там с бабушкой.
Ну, то есть, насколько это может повлиять просто на их психологическое состояние?
Ситуация такая, у нас, скажем, родители, так, ну, периодически, там, скажем, бывают конфликты, и они по разным комнатам. Ну, и вот тут, как бы, сын, соответственно, с дедушкой остается, дочка с бабушкой, ну, а мы с женой там в комнате вдвоем, в другой.
Понятно. Ну, давайте попробуем.
Если кратко, я, коротко, у нас две минуты осталось, насколько коротко, я понимаю, если очень кратко, то мы, безусловно, не можем прогнозировать, как та или иная травма, да, то или иное перевозбуждение, которое есть, которое ребенком не осознается, которое психикой переработано быть не может, как оно и когда, где выстрелит. Где-то в какой-то момент какие-то травмы могут быть переработаны, то есть человек сталкивается с определенными трудностями, и он в своей жизни может их переработать, да, что называется, проживать. Вот, да. Поэтому сказать о том, где и как выстрелит то, что происходит в вашей семье, мы не можем. Мы говорим о том, что у нас в целом есть некая атмосфера инцестуозности в большинстве наших постсоветских семей, и что это является фактором травмирующим, что это недопустимо. Ну, если кратко сказать, у детей, у вас ваши дети в том числе, должна быть своя кровать, бабушка и дедушка, это тоже не вариант для того, чтобы спать с ними.
Да, спасибо, Сергей. Конечно, когда есть возможность. Вот здесь вопросы, я коротко отвечу, но заканчивается время. Как вы относитесь к теории Франсуаза Дальто, что у ребенка есть желание не только родиться, но и быть зачатым? Ну, Франсуаза Дальто очень известный французский психоаналитик и психолог. Книжки ее, мне кажется, могут быть, Сергей, наверное, согласитесь, настольными книгами у каждой женщины, настроение ребенка, настроение подростка. И, конечно же, у ребенка всегда есть желание не только родиться, но и быть зачатым. Спасибо огромное, Сергей. В эфире были Дамиан Синайский, психолог, спасибо, и вам. Сергей Павлов, психолог. Отличная была беседа. Удачи вам, Сергей. Всего доброго всем. Всего доброго. Берегите себя.